Глава 4. Четверг, 3 мая, 10:14 утра. Вик ехал от Булонь-Бианкура до Сент-Уан час с четвертью. На окружной дороге в районе станции метро Порт-Майо грузовичок столкнулся с мотоциклом. Естественно, образовалась пробка, которая с невероятной быстротой перекрыла все подъезды к столице с запада. Вот за что он всегда ненавидел Париж. Руль намок от его вспотевших рук. И никак не предупредить бригаду о том, что он опоздает. Батарейка его мобильника разрядилась очень быстро. А Вик, с тех пор, как поступил на службу, все никак не мог найти время, чтобы ее поменять. Вот Мартье разорется. Скверное начало для боевого крещения. Наконец, GPS вывел его к фасаду какого-то пакгауза, приспособленного под мастерскую. Здание находилось на отшибе, вдали от главных улиц, рядом с киностудией «Календрум» и еще каким-то заброшенным домом. Повсюду работали разные подразделения полиции. Хлопали крышки багажников, стрекотали раздвижные дверцы фургонов экспертной службы. Люди в разноцветной униформе, синий, белый, зеленый, исполняли свой печальный балет посреди серой и мрачной территории. «Тебе Рикар с тремя оливками не подать?» Вик обернулся на голос лейтенанта Жофруа, который с 1988 года служил в первом дивизионе. С Жофруа он сталкивался в полицейских участках в Банджоне, в 8-м округе, а потом на бульваре Бессьер, в 17-м. Он был из стариков, то есть человеком бывалым, каких обычно относят к категории необузданных, с которыми лучше не связываться. На окружной случилась авария, и мой... «Ты облажался, V8. А мигалка-то на что?»
«Мигалка?
Какая еще мигалка?»
«Ладно, я понял».
«А что случилось?»
«Некогда объяснять. Увидимся в отделении».
Жофруа, затянутый в потертую кожаную косуху, бросил ему, садясь в машину.
«А обувка твоя никуда не годится».
Вик оглядел свои заношенные до дыр черные кроссовки и поплотнее запахнул куртку. Небо было свинцовое, а температура вовсе не радовала майской приветливостью. «Это тебе не авиньон, какие уж тут оливки!» Массивная фигура майора Мортье возвышалась у входа в пакгауз. Сегодня он явно был не расположен жевать любимые чипсы с паприкой. Мартье перчил любую еду. Может, хотел лишний раз напомнить о своем задиристом, колючем и неуживчивом характере. Вик был с ним знаком всего 20 дней, но уже понял, что тот способен взорваться в любое время и в любом месте. Подходя к нему, лейтенант заметил, как напряжены его по-военному вытянутые руки. Это был скверный признак.
«Господин майор, я...»
«Ничего не говори, маршаль. Плевал я на твои оправдания. Посторонись!» Они отошли в сторону и пропустили носилки, на которых виднелся необычный пакет для перевозки трупов, а тент из плотной ткани, не позволяющий нейлону соприкасаться с телом. Казалось, носильщики в масках несут канадскую палатку. За ними шли сотрудники экспертной службы с запечатанными пакетами в руках. Никто не говорил ни слова, все шли, глядя в землю. В одном из прозрачных пакетов Вик заметил кусочек белого мела. В другом — какой-то странный круглый предмет, покрытый ржавчиной и выпочканный кровью. Были и еще пакеты. В одном — лоскуток ткани, в другом — волосы. «Внутри кто-то еще остался?» — спросил Мартье.
«Ван и двое из технической службы. Они заканчивают с фотографиями и готовятся забрать постельное белье с кровати и всю эту кучу кукол».
«Кукол?» — переспросил Вик.
«Да, там в изножье кровати старые куклы, ровно 18 штук. Их принес убийца». Мартье двинулся за носильщиками, не обращая внимания на лейтенанта.
«А я? Что я должен делать, господин майор?»
«Ты? Ты сейчас пойдешь туда, в дом, поговоришь с Ваном, а потом вы оба поедете в Аркей».
«В Аркей?
Проинформировать и допросить ее любовницу».
«Любовницу? Так жертва была...»
«Вполне вероятно, лесбиянкой». Вик посмотрел на тент, колыхавшийся на ветру. Мартье протянул ему маску из хлопчатой ткани. «На, держи. Надень ее, когда войдешь вовнутрь. А то еще расстанешься с завтраком». «Я ничем не рискую. Я не завтракал».
Лысый череп майора чуть дернулся, а губы пошевелились и растянулись, что вполне можно было принять за улыбку.
«Молодец. У тебя хорошая реакция. Правда, если бы ты служил подольше, ты бы знал, что лучше уж поесть, а потом блевануть, чем хлопнуться в обморок».
Вик уже отошел в сторону, но майор его окликнул.
«Ну так как, Ви-8?»
«Что?»
«Посмотреть хочешь?»
«Простите?»
«На тело не хочешь взглянуть? Подойди».
У Вика замерло сердце, все мышцы напряглись. Мартье без предупреждения приподнял ткань. В горле лейтенанта застрял ком.
«О, Господи!» Только и смог он произнести, прижав ладонь к животу.
«Оставь Бога там, где он пребывает. Он не часто спускается на землю. Ни для нас, ни для нее».
Мартье опустил завесу. «Ну вот, ты и прошел посвящение». «Тяжкое посвящение. Надеюсь, ты будешь на высоте. Это я настоял, чтобы тебя вызвали сюда».
«Но что же с ней произошло?»
«Ну, она нам этого не скажет».
Майор вплотную приблизил лицо к лицу Вика, обдав его запахом табака и паприки.
«И последнее, Ви-8. Еще раз опоздаешь или наложишь в штаны в этом деле, отправлю тебя париться в Аржентей или в Сен-Дени. И мне плевать на злоупотребление властью и твои связи. Окей?»
«Да, я понял, господин майор. Но только не было никакого злоупотребления. Если я нахожусь здесь, то только благодаря собственным достижениям».
«Ха, это с такими-то паршивыми баллами за стрельбу и рукопашный бой?
Послушай твоих инструкторов, так тебя бы одолел и человек без рук и ног».
«Именно поэтому я и выбрал криминальную полицию, а не отдел по борьбе с наркотиками или опербригаду. Трупы по большей части сопротивления не оказывают».
Он мог бы рассказать майору, что Демосфен, один из самых блестящих древнегреческих ораторов, был заикой. А Бетховен создал свои лучшие произведения, лишившись слуха, но почувствовал, что ему будет лучше остаться как есть, полной посредственностью.
Лысый сыщик вытащил сигарету.
«Ну-ну, иди давай. И возвращайся с новостями. Я люблю, чтобы все делалось быстро».